国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая. В эфире новости. Главные темы выпуска. В фокусе внимания. В первом полугодии 2017 года значительно вырос объем внешней торговли Китая. Форум сотрудничества между городами-побратимами опубликовал инициативу Чэнду. Ралли «Шелковый путь» из Казахстана продолжила маршрут в Китае. Глава НАТО отметил важность для обеих сторон беспрепятственной работы канала связи НАТО-Россия. А сейчас об этих и других новостях подробно.
В фокусе внимания.
13 июля Главное таможенное управление КНР опубликовало доклад, согласно которому за первые 6 месяцев текущего года объемы внешней торговли продемонстрировал стремительный рост. Он составил более 13 триллионов юаней, увеличившись почти на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Переломлена основная тенденция к сокращению внешнеторгового оборота КНР, которая наблюдалась последние 2 года. В 2015-м он упал на 7%, то по итогам 2016-го без малого на 1%. Официальный представитель таможенного управления Китая Хуан Сунпин заявил, что рост объема импорта и экспорта был заранее спрогнозирован аналитиками, однако эксперты не ожидали столь высоких показателей. По его словам, увеличение внешнеторгового оборота было вызвано ростом глобального спроса на китайские товары, а также эффективной и грамотной политикой. Хуан Сунпин отметил:
в
первой половине этого года национальная экономика функционировала ровно и шла в сторону улучшения. В июне индекс деловой активности в промышленном секторе экономики Китая ускорился. Устойчивое развитие экономики стимулировало увеличение спроса на импорт из Китая. В первом полугодии его объем в целом увеличился чуть больше, чем на 11,5%. Согласно некоторым данным, за первую половину нынешнего года общая сумма экспорта китайских товаров составила более 7 триллионов юаней, увеличившись на 15%. Сумма ввозимых товаров чуть меньше около 6 триллионов. Увеличение составило более 25,5% по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса, то есть превышение экспорта над импортом, сократилось на 17,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Оно составило более 1 триллиона юаней или 188 миллиардов в долларовом эквиваленте. Хуан Сунпин полагает, что за первую половину этого года росли объемы и масштабы внешней торговли Китая, продолжалась оптимизация ее структуры и повышение ее качества. По его словам, во-первых, основные виды торговли и организационные формы торгового бизнеса стали более рациональными. Во-вторых, разнообразились экспортные и импортные товарные рынки. В-третьих, объемы внешней торговли, совершенные частными предприятиями, намного увеличился. Хуан Сунпин особо отметил, что объемы китайско-российской торговли по итогам полугодия достиг почти 274 миллиардов юаней, порядка 40 миллиардов долларов. В юаневом исчислении двусторонний товарооборот вырос более чем на 33%. По мнению наблюдателей, при нынешних темпах роста можно с уверенностью говорить о том, что объем российско-китайской торговли по итогам года превысит психологически важный барьер 80 миллиардов долларов. Мы ожидаем, что И во второй половине 2017 года экономические показатели также продемонстрируют положительную динамику, отметил Хуан Сунпин. Он подчеркнул, что росту внешней торговли Китая будут способствовать такие благоприятные условия, как тенденция медленного восстановления мировой экономики, огромный потенциал в освоении нарождающегося рынка, появление новых импульсов для развития.
С 11 по 13 июля в городе Чэнду, провинции Сычуань на юго-западе Китая, прошел форум сотрудничества между городами-побратимами и местными правительствами стран БРИКС-2017. По итогам форума была опубликована инициатива Чэнду. В инициативе отмечается, что города и местные правительства стран БРИКС на основе своих преимуществ будут непрерывно повышать уровень обменов и сотрудничества, а также способствовать созданию более удобных механизмов международных контактов в гуманитарной, торгово-экономической, туристической, научно-технической областях. Форум сотрудничества между городами-побратимами и местными правительствами стран БРИКС проводится с 2011 года. Его заседания прошли в Санья, Дурбане, Санкт-Петербурге, Мумбаи и других городах. Как одно из мероприятий встречи лидеров стран БРИКС-2017, в форуме приняли участие порядка 200 представителей, среди которых министры, губернаторы, мэры, специалисты, ученые и предприниматели пяти стран БРИКС. Председатель Китайского народного общества дружбы за границей Ли Сяолин сообщила, что начиная с 2011 года ежегодно порядка 10 городов стран БРИКС устанавливают между собой побратимские отношения, что в свою очередь содействует углублению гуманитарных обменов и сотрудничества. В администрации Хабаровского края 13 июля сообщили, что глава администрации Денис Удод заключил меморандум о взаимопонимании с мэром китайского города Дямусы Го Динпином. Заключение соглашения – один из важных итогов Амурского экономического форума, который прошел на этой неделе в пригороде дальневосточной столицы. Напомним, что 11 июля в Хабаровском крае состоялся первый Амурский экономический форум, в котором приняло участие более 200 представителей власти и бизнес-сообщества Китая-России. В состав китайской делегации во главе с вице-губернатором провинции Хэлунцзян Дзя Юймэй вошли мэры городов Дямусы, Фуюань, Суйфэнхэ и других. По словам Дениса Удода, меморандум поможет создать новые механизмы развития приграничного сотрудничества, а также в более широком формате способствовать развитию отношений между Россией и Китаем. 7 июля грузовой поезд, отправившийся из России через территорию Казахстана, достиг КПП Алашанькоу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Конечный пункт назначения состава – Синьцзянский уезд Курлы. Общая протяженность маршрута – более 5600 километров. Время в пути – 11 дней. После прибытия в Курлы состав с китайскими товарами направится в обратный рейс в Россию. Составы будут курсировать по маршруту Китай-Россия на постоянной основе. Канцелярия Госсовета Китая на днях опубликовала циркуляр о создании в стране 17 новых природных заповедников государственного значения. Один из них располагается в китайской части острова Большой Уссурийской на китайско-российской границе в месте слияния рек Амур и Уссури. Создание природных заповедников является важным шагом для защиты государственной экобезопасности, сохранения биологического многообразия и улучшения окружающей среды, отмечается в циркуляре. Компетентные ведомства в заинтересованных районах обязаны добросовестно исполнять обязанности по охране экологической среды, принять строгие меры по борьбе с правонарушениями в заповедниках, а также надлежащим образом урегулировать взаимосвязи между управлением заповедниками и обеспечением нормальной жизни местного населения. Среди новых природных заповедников государственной категории 5 находятся на территории провинции Хэлунцзян, граничащей с Россией через реки Амур и Уссури, включая, кроме заповедника на острове Большой Уссурийский, заповедник в горах Пиндиншань и заказник по охране маньчжурских тигров в горном районе Тисиланцзы. Еще 2 новых заповедника созданы на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района, также граничащего с Россией, включая заповедник водно-болотных угодий Каксу на территории города Алтай. Напомним, что общая протяженность острова Большой Уссурийский составляет около 335 квадратных километров. Его западная половина площадью более 170 квадратных километров принадлежит провинции Хэлунцзян, а восточная – российскому Хабаровскому краю. 14 октября 2008 года на острове состоялась церемония установки пограничных столбов на восточном участке китайско-российской границы, что стало символом окончательного завершения демаркации границы двух стран общей протяженностью 4300 километров. 23 ноября 2010 года Китай и Россия по итогам 15-й регулярной встречи глав правительств двух стран договорились о совместном комплексном освоении острова. Проект развития острова Большой Уссурийский реализуется в формате «один остров, две страны» в соответствии с программой сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири России и Северо-Востока Китая на 2009-2018 годы. Китайская сторона, в свою очередь, планирует превратить остров в показательную зону китайско-российского сотрудничества, в которой будут сосредоточены функции экологической охраны, туризма и активного отдыха, торгового обращения, пропускного пункта и коридора и другие. 20 июля 2011 года китайская часть острова Большой Уссурийский встретила первую группу туристов в составе 150 человек. Шестой этап ралли «Шелковый путь» прошел от города Семей до села Уджар, расположенного вблизи казахстанско-китайской границы. Об этом сообщают организаторы мероприятия на официальном сайте соревнований. Участники гонки преодолели почти 600 километров. 14 июля экипажи перейдут границу Казахстана с Китаем и отправятся на решающую часть маршрута. Седьмой этап от казахстанского села Урджар и до городского округа Карамай в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая охватит 400 километров пути. С 7 по 22 июля через Россию, Казахстан и Китай проходит трансконтинентальный ралли-рейд «Шелковый путь-2017». Старт самого протяженного ралли планеты традиционно начался на Красной площади в Москве 7 июля. В столицу Казахстана, Астану, гонщики прибыли 11 июля. Финиш запланирован в древней китайской столице, городе Сиань. За первое полугодие 2017 года поток туристов из Китая в Санкт-Петербург вырос почти на 140%, сообщила заместитель председателя городского комитета по развитию туризма Нана Гвичия в ходе встречи с китайской делегацией. По ее словам, в 2016 году Санкт-Петербург принял почти 7 миллионов туристов, из них почти 500 000 из Китая. В городе уже несколько лет планомерно проводится политика по привлечению китайских туристов. В аэропорту Пулково и других ключевых транспортных хабах установлены навигационные таблички на китайском языке. Появляется все больше гидов-переводчиков со знанием китайского языка. Китай в течение нескольких последних лет занимает первое место по количеству иностранных туристов, приезжающих в Россию. Сейчас примерно четверть всех иностранных туристов в России – китайцы. В прошлом году страну посетило более 1 миллиона китайцев. При этом безвизовый турпоток вырос на 41% до 760 тысяч человек. 12 июля группа из 26 китайских и российских художников прибыла в уезд Муле Синьцзян-Уйгурского автономного района для работы на пленэре. Художники пробудут в Муле 15 дней, в ходе которых подготовят этюды местной природы, а также дадут мастер-классы по рисованию. В рамках мероприятия пройдет выставка живописных работ и благотворительный аукцион, все доходы от которого пойдут в пользу местных бедняков. Как сообщает Питер ТВ, представители Китая и российской студии Monsters Production подписали соглашение на показ детского мультсериала Angel Baby на территории Китая. Мультсериал Angel Baby транслируется в российском телеэфире с 2015 года. Центральные персонажи мультфильма – это ангелы-хранители, которые помогают малышам Тиме и Лизе разобраться в различных жизненных ситуациях. Заседание Совета Россия-НАТО на уровне послов состоялось в бельгийской столице. Стороны провели консультации по вопросам ситуации на Украине, проблеме Афганистана, а также прозрачности и контроля за рисками. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания заявил, что переговоры были искренними и конструктивными. Он отметил важность для обеих сторон беспрепятственной работы канала связи НАТО-России, особенно на фоне напряженной региональной ситуации. По поводу украинского вопроса Столтенберг признал, что между сторонами по-прежнему сохраняются коренные разногласия. По ситуации вокруг Афганистана он отметил, что стабильный Афганистан очень важен для безопасности в регионе, поэтому предоставление поддержки правительству национального единства Афганистана отвечает общим интересам НАТО и России. Генсек НАТО также отметил, что стороны обсудили предстоящие российские стратегические учения «Запад-2017» и учения НАТО «Единый трезубец-2017», подчеркнув, что взаимное информирование сторон является важным фактором продолжения двустороннего диалога, а также способствует снижению недопонимания, предотвращению принятия ошибочных решений и исключает непредвиденное нарастание рисков. Председатель военного комитета НАТО Петр Павел сегодня начал официальный визит в Румынию, принял участие в проходящих в этой стране международных военных учениях НАТО «Сейбер Гардиан 2017». Согласно официальному сообщению Министерства обороны Румынии, военные учения «Сейбер Гардиан 2017» проводятся с 11 по 20 июля на территории Болгарии, Румынии и Венгрии. В них принимают участие около 25 тысяч военнослужащих из 22 стран-членов НАТО и стран-союзниц. Цель учения – устрашение потенциальных противника путем демонстрации способностей европейских сил Альянса к быстрому перемещению концентрации в любой точке континента. А в 2017 году НАТО проведет в районе Черного моря 18 военных учений с участием 40 тысяч военнослужащих из 23 стран. Cyber Guardian 2017 – это крупнейшее учение из этой серии. Совет Безопасности ООН в четверг в своем заявлении приветствовал освобождение иракского города Мосул, назвав это событие важной вехой на пути к разгрому группировки «Исламское государство». Совбез высоко оценил успешные усилия иракских сил безопасности и народа в их борьбе за освобождение страны от «Исламского государства». Совет Безопасности призвал все соответствующие стороны выполнять свои обязательства по защите мирных жителей, в то время как иракские силы безопасности продолжают операцию против «Исламского государства». Совбез также высоко оценил сотрудничество правительства Ирака с ООН в деле стабилизации освобожденных от «Исламского государства» районов и призвал всех иракцев продолжать эту важную работу. Напомним, что Мосул расположен приблизительно в 400 километрах к северу от Багдада. Город был захвачен боевиками «Исламского государства» в июне 2014 года. В понедельник правительство Ирака официально объявило об освобождении Мосула после 9-месячной операции по вытеснению экстремистов из их последнего крупного опорного пункта в Ираке.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Мы передавали информационный выпуск. Далее в нашей программе мы предлагаем вашему вниманию текущие события.
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
Здравствуйте. 7 июля на полях саммита «Большой двадцатки» в немецком Гамбурге состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча российского и американского лидеров стала долгожданной для всего международного сообщества, так как после вступления в должность главы американского государства Дональд Трамп, как всем известно, уже встретился с рядом иностранных руководителей, а с российским нет. Хотя оба руководителя уже несколько раз разговаривали по телефону по важным межгосударственным и международным тематикам. Встреча Путина и Трампа в Германии, безусловно, имеет важное значение для всего мира, потому что без непосредственного разговора лидеров двух важнейших стран мира лицом к лицу не может быть и речи о разногласии многих актуальных проблем мировой повестки дня. Хотя встреча Путина и Трампа не привела к идеальным результатам, можно говорить о смягчении напряженности в российско-американских отношениях, от них из важнейших двусторонних отношений в мире. Длилась встреча 2,5 часа, а не полчаса, как это планировалось сначала. Но сам разговор, даже в виде дипломатической формальности, имеет очень важное символическое значение, хоть и без существенных достижений и результатов, поскольку это диалог, а не конфронтация, которая ни в коем случае не может быть полезной как для обеих сторон, так и для всего мира в целом. Встреча Путина и Трампа действительно была долгожданной, но никто из экспертов серьезно не ожидал от нее существенных прорывов как в российско-американских двусторонних отношениях, так и в общемировой политике в целом. Добрые намерения есть, но сближаться трудновато. Почему? Во-первых, между Россией и США накопилось слишком много разногласий, противоречий и напряженностей как во внешней политике у каждой из сторон, так и в двусторонних американо-российских межгосударственных отношениях из-за менталитета холодной войны, я бы сказал. И хотя западные страны во главе с США никогда не отказывались от политики сдерживания России, по итогам пребывания у власти Демократической партии США во главе с Бараком Обамой в последний циклический период, уровень американо-российских отношений снизился почти до исторического минимума. Последствия капризных действий американских демократов во внешней политике страны, в частности в отношении России, даже усугубляются после того, как в Белом доме появился новый хозяин. Никто, наверное, не сомневается в том, что Дональд Трамп был намерен и продолжает намереваться положить конец конфронтации с Россией и изменить враждебную политику США в ее отношении. Но у него так и не получается, так как элита американского общества, в частности демократы, не позволяют ему реализовать свой план. Придумывая всячески абсурдные оговорки, якобы Россия вмешивалась в президентские выборы США в своих интересах. На самом деле, даже сами американские демократы, скорее всего, не верят в выдуманные ими смешные суждения. Можно ли представить, что супердержава насколько уязвима, что глава государства может занять свой пост по воле чужих противостоящих сил? Не верят, но говорят. Почему? Потому что идет внутренняя и ожесточенная политическая борьба. А поскольку эта капризная сила занимает столь важное положение в американском обществе, ожидать быстрого улучшения российско-американских отношений, вероятно, не приходится. Уважаемые слушатели, на этом мы завершаем программу «Текущие события». Если хотите лучше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес – russian.cri.cn. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай. Все о Поднебесной.
Ключевая фраза на сегодня – погибнуть при исполнении профессиональных обязанностей. Сюньчжи. 50 журналистов были по всему миру убиты за первое полугодие текущего года. Такие данные приводит неправительственная организация Press Emblem Campaign. Доклад опубликован 13 июля в Женеве. Его статистика сравнима с прошлогодней. Тогда за полгода погибло 74 журналиста. По данным организации, более половины из 50 журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, были убиты в 4 странах. Самыми смертельно опасными для работников СМИ оказались Мексика – 9 погибших, Афганистан – 7, Ирак – 6 и Пакистан – 5 погибших. Причину сокращения количества жертв генсекретарь организации, опубликовавший доклад Блес Лимпан, видит в нескольких факторах. В частности, во всем мире участились проведения совещаний по вопросам защиты безопасности журналистов. Помимо этого, в ООН была принята соответствующая резолюция по защите свобод журналистики. Также были достигнуты позитивные результаты в подготовке работников СМИ и в реализации мер по их защите. Однако, по словам Блеза Лимпана, журналисты все так же будут рисковать своей жизнью ради профессии, особенно в зонах войн и вооруженных конфликтов. Некоммерческая организация Press Emblem Campaign создана в 2004 году и имеет консультативный статус при ООН. Она призвана привлечь внимание общественности, СМИ и других организаций к защите свободы слова и прав сотрудников СМИ. Итак, повторяем ключевую фразу на сегодня. Погибнуть при исполнении профессиональных обязанностей. Сюньчжи.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
Сегодня 14 июля. 14 июля 1976 года была официально введена в эксплуатацию железная дорога Танзания-Замбия, построенная Китаем. Одним из самых крупных проектов Китая в Африке стало сооружение железной дороги Танзания-Замбия. 23 июня 1967 года во время посещения президентом Замбии Кеннетом Каунте китайской столицы было подписано соглашение, согласно которому КНР предоставила беспроцентный заем на строительство железной дороги Танзам. Окончательное соглашение между правительствами Китая, Танзании и Замбии было подписано в сентябре 1967 года, а само строительство началось в октябре 1970 года. 14 июля 1976 года состоялась официальная церемония открытия Танзам. За почти 6 лет строительных работ было проложено 1860 километров железнодорожных путей, построено более 3 300 мостов, прорыто более 20 туннелей и так далее. Танзам символизирует китайско-африканскую дружбу, окрепшую благодаря усилиям старшего поколения китайских лидеров, председателя КНР Мао Цзэдуна и премьера Совета КНР Чжоу Энлая. Последние 40 лет из-за отсутствия надлежащего ремонтного обслуживания путевые линии, линии электропередач, а также коммуникационные системы железной дороги Танзания-Замбия находились в аварийном состоянии. В связи с этим в 2016 году китайское правительство решило направить в Африку своих специалистов. Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия саммита в рамках форума по китайско-африканскому сотрудничеству, состоявшегося в Йоханнесбурге 5 декабря 2015 года, предложил вывести двусторонние отношения между Китаем и Африкой на уровень всестороннего стратегического сотрудничества и партнерства. Китайская сторона намерена в ближайшие 3 года совместно с африканскими странами сконцентрироваться на реализации 10 крупных проектов сотрудничества в таких областях, как индустриализация, сельскохозяйственная модернизация, инфраструктура, финансы, экологическое развитие, упрощение процедуры торговли и инвестиций. Для успешной реализации проектов китайское правительство приняло решение оказать африканским странам финансовую помощь на сумму 60 миллиардов долларов США. Дорогие друзья, вы прослушали этот день в истории. До новых встреч в эфире.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Насладитесь моментом.
Музыка без границ. Всем доброго дня. Я ведущая Ольга Гальперович. В эфире музыка Big Ben. Команда Международного радио Китая выбирает для вас самые популярные песни в Поднебесной. Что интересного случилось на этой неделе в мире китайской музыки? Послушайте хит-парад новых песен. Песня «Следуя за светом» в исполнении Йо-Йо Шам, Цэнь Нин Ар. Песня «Умная еда» в исполнении Фэн Тимо. Песня «Судно» в исполнении Лин Юдзя. No fear in my heart. Нет страха в моем сердце в исполнении Пушу.
你也曾经追问，然后沉默，渐渐习惯谎言，另一次微弱。
Песня «It's my day» – «Мой день» в исполнении Сун Яо Вэй.
期待每日快乐吗？凝闷透，对吧？今天睁开双眼，决定寻找璀璨。如若昨日算极差，然而亦撑过吧。空中的黑乌鸦化作成天烟花，过去已死。
Песня родится вновь и изменит себя в исполнении Алан Там, Тань Юнлинь и группы «Майский день». Хватит слов, давайте слушать. Только что прозвучала песня «Следуя за светом», которую поет Йо-Йо Шам, Цен Нин Ар. Эта песня звучит в телесериале «Лето еще не выходит». В ней говорится о такой любви: «Я хочу стоять позади тебя, как тень следует за светом. Так и я хочу следовать за тобой. Мне хочется ждать тебя на перекрестке, неважно, пройдешь ты здесь или нет. Я только хочу сказать, что ты сможешь увидеть меня после того, как повернешь голову. В это лето, которое еще не закончилось, я тебя жду».
Далее песня «Умная еда» в исполнении Фэн Тимо. Певица родилась в декабре 1995 года. Однако известность свою она приобрела в интернете. Благодаря хорошему голосу она стала популярна на сайте и завела личную музыкальную страницу на одном из китайских популярных музыкальных веб-сайтов. Хотя она уже исполнила песню «Ты меня не понимаешь» для фильма «Невзрослая в 28 лет». Но песня «Умная еда», которая появилась в конце июня, оказалась ее первой авторской работой. Послушаем песню о кухне «Умная еда».
Thank you. 翅膀，而我带你降落。如果你还听见我漫长的倾诉，是我为你拥抱的海洋。别告诉我你要去哪，因为永远我会去到你方向。这片浮云如夜星空，只因你我唯一的远方。
Только что вы прослушали песню «Судно» в исполнении Лин Юдзя. Эта песня создана для китайской сетевой игры в честь ее 9-летия. Однако слова песни не касаются самой игры, а касаются философии жизни. Это судно всегда знает мой курс, потому что оно на самом деле является моей настоящей мечтой. Мечта ведет тебя.
现在落下，我渴望你在我身旁。我知道一个地方蒲公英开落，承满你的翅膀，而我随你降落。如果你还听见我漫长的倾诉，希望为你拥抱的海洋。别告诉我你要去哪，因为永远我不去。
Далее песня «No Fear in My Heart» – «В сердце нет страха» в исполнении Пу Шу. Песня создана для фильма «Гора Кайлас» и выражает смелость и набожность тибетцев, когда они отправляются поклоняться святым Вулхасу. Мне кажется, есть чему поучиться у жителей Тибета.
Не зайду бешено. So
紧抓着，如同身处悬崖，小心翼翼的以为你拥有着貌似人生圆满，能不能这一轮看个手，敢不敢正义反坠落，坠入黑暗中，坠入泥土中，海阔天空，就让我来送些的痛我都拿走，让我再次两手空空，只有奄奄一息过那个真正的我，他才能够大声 And just let time go on, you never understand, there's no fear in my heart, God comes into my mind. 哦，你也曾经追渐渐习惯谎言 Being it's wrong 哦，眼泪没有草原，就忘了你是马，你卑微的人生从不曾犯错的生，能不能这一轮看个手，敢不敢正义反坠落。
每日快乐吗？仍闷透对吧？今天睁开双眼，决定寻找璀璨。如若昨日算极差，然而亦撑过吧。空中的黑乌鸦化做成天烟花。过去已死，幸我有你，就合力挽手创这传奇。会有传奇，共我去飞。再也不想跟你别离，今天因你愿你
壮壮士气，趁有力气发奋心意，同行是你幸运，今天有你誓言一起，挫折困难未嫌弃。
It's my day, hey, 在座每一位也尽气，只想要和你在一起，手牵手开始这旅程。It's my day， 大日子不需要限期，每天都也属于你。 期待每日快乐吗？仍闷透对吧？今天睁开双眼，决定寻找璀璨。如若昨日算极差，然而亦撑过吧。空中的黑乌鸦化做成天烟花。过去已死，幸我有你，就合力挽手创这传奇。会有传奇，共我去飞，再也不想跟你别离。今因你愿你
壮壮士气，趁有力气发奋心意，同行是你幸运，今天有你誓言一起，挫折困难未嫌弃。
let's celebrate. Hey, hey. Oh, it's my big day, let's celebrate. Everybody say, it's my day today.
Только что вы прослушали песню «It's my day» – «Мой день» в исполнении Сунь Яо Вэй. Это певец из Сянгана. Песня в его исполнении гуандунская. Каждый день имеет значение, не потеряя его. Финальная песня для вас «Родиться вновь и изменить себя» в исполнении Алан Там, Тань Юн Лин и группы «Майский день». Ее исполняют дуэтом. Эта песня как раз выражает два значения. Первое. Старшие и молодые наслаждаются компанией друг друга, ведь у каждого свои успехи. А второе. Они желают друг другу стать лучше и выходить за пределы возможного.
不然太舒服，还为眼前弄脑筋住，情是在上路，好在太孤独，才了解要什么填补，爱和有些泪舍不住。
曾以为把过期的幸福交换成觉悟，改变了归途。旅途只好是旅途，一生即是一万步，活着就是要不断脱胎换骨。 山当归宿，脚印全都是身外物。
看清楚，谁会陪我回到最初？相濡以沫足，赤脚为的苦，何不如一和平相处？还好有些命运瞒不住，否则何来光荣的顽固？
无所谓归途，无所谓归途，旅途只好是旅途，一生即是一万步，活着就是要。
этом мы заканчиваем наш эфир. До новых встреч.
Передача из Пекина окончена. До свидания.